Здравствуйте. Мы сегодня читаем краткое письмо 38-е Рабаша. Полностью оно находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1494, 38-е письмо.
Творец – источник наслаждения, а человек – желание получить это наслаждение. Ему дана возможность воспользоваться всем в его распоряжении, руки, ноги, разум, чтобы достичь наслаждения. Это напрямую. Мы так устроены. И если не достает ему разума, то он не способен взвесить в нем ценность наслаждения по количеству и качеству, и тогда падает в разные наслаждения, которые ему предоставляются, и меняет наслаждение важное на неважное, потому что не то, что разум ему подсказывает, что стоит подождать, сдержаться, и тогда в будущем ему будет лучше. И тогда он способен нанести себе вред, потому что не понимает, что происходит. Главное здесь и сейчас. Для наслаждения большего, более качественного, всегда нужно ожидать больше времени, сделать больше действий и в подготовке самого себя, и для того, чтобы прийти к источнику наслаждения. И когда ему выпадает наслаждение, то немедленно получает. Если его разум маленький, и у него нет возможности взвесить в разуме истинная причина или мнимая. Главное — насладиться и сейчас. И если его разум поврежден, ощущает только настоящее, а не прошлое, на котором мог бы учиться, сделать какие-то выводы, и не будущее. То есть он и не видит. То есть животное связано с настоящим. Немножко чувствует прошлого по опыту, тогда он может бояться или может учиться достигать источник наслаждения, но не связывая, не высчитывая будущее. Человек, находясь в прошлом, может из прошлого думать о будущем, и поэтому ожидать в настоящем наслаждение подвернувшегося и прийти к большему и более качественному наслаждению. В этом разница. То есть разница в том, что разум может изменить полностью нам картину и отношение между возможностями и наслаждениями. Если мы правильно им пользуемся, то мы выбираем на самом деле выгодные для нас вещи. Суть человека — потребность получать наслаждение. Это как первая строчка. Человек называется желание получать наслаждение. Также суть — потребность получать наслаждение. Хисарон. Когда ощущает пользу, цель в наслаждении. Если наполняет себя наслаждениями, то он ощущает некий хисарон, потребность. Это и значит изменить цель. Цель — это значит конечная остановка, после которой я ничего не вижу. Я наполняюсь. Ни разум, ни чувства не дают. Может быть, после этого есть еще, но я этого не вижу. Я не знаю, мне не нужно. То есть наслаждение, если наполняет меня, оно перекрывает мне все будущее. Может быть, самое лучшее я могу потерять, но если я получаю наслаждение, то я как бы перекрыт, нет будущего в ощущении. А разум только служит человеку, как и прочие служители. То есть, если еще раз я анализирую свое состояние и знаю, что наслаждение захватывает меня и может сделать со мной все, что угодно, при условии, что я позволяю ему наполнить себя, то тогда все. Я нахожусь под его власти. То есть, если я способен сделать сокращение и отделить себя от состояния, от наслаждения, сказав «до сих пор и все», тогда передо мной выбор. Тогда я могу запустить разум и понять, стоит, не стоит, сколько, для чего, сейчас или потом, попозже, что выгоднее. Это игра, как на бирже. Выгодность. И теперь на каких весах человек выбирает эту выгодность? Согласно окружению, с его ценностям. Насколько он может противостоять наслаждениям? Но это уже зависит от подготовки. И есть еще разница. Животные, то есть те, у кого есть потребность жить. Желание получать присутствует у всех животных. Но только человеку. Но, может быть, слово «человек» здесь не подходит. Это уровень человеческий. Те, скажем, те, ходящие на двух ногах, как говорит Рабаш. Но только человеку дано почувствовать ближнего. У любого ходящего на улице есть возможность почувствовать ближнего. Но может получить от ощущения товарища наслаждение. Скажем, если наслаждается или страдает его ближний, если он ненавидит человека, то наслаждается от того, что тот страдает. И страдает от того, что он наслаждается. То есть у него, у человека появляется отношение. В то время как у животного нет. Один ест, другой поедает другого и не чувствует. То, что второй страдает, животное этого не чувствует. Поэтому для них, у них это и не называется злое начало. Ну, просто ради жизни, чтобы выжить, как пища, нет отношения одного к другому. В то время как человека, у человека есть отношение между ними, и он наслаждается или сожалеет в зависимости от отношения к человеку. И могут быть совершенно разные ситуации. Говорящий человек, получается, что говорящему дана еще возможность, тоже просто говорящий, ходящий на двух ногах, дана еще возможность получить наслаждение вне его тела. То есть я могу страдать тому, что другой страдает, или наслаждаться тому, что другой наслаждается, я могу добавить к себе еще одно наслаждение ближнего. И по мере того, насколько я связан с большим количеством людей, мое кли увеличивается. Говорится об уровне этого мира, в плоскости мира. Уровень человека, это уже не уровень говорящего, то есть есть животные, которые не чувствуют животных, ближнего, есть говорящий вид, который ближнего чувствует, как обычно, как все обычные люди, и есть человек, человека, то есть это уровень, дополнительно дана возможность получать наслаждение к тому, что есть у говорящего, почувствовать духовное. То есть Адам, человек, это подобный Творцу. Он уже ощущает подобие Творцу и немного его ощущает, больше или меньше. Сожалеть, опять-таки, или радоваться, сожалеть об изгнании шхины и радоваться раскрытию шхины. Потому что это желание Творца. И тогда у него с этим желанием, как у Творца, у него, согласно этому, есть еще и страдание от скрытия или радости от раскрытия. И для этого наслаждение, ощущение духовного, и создан мир. То есть все создано, все системы, неживое растительное, животное, и человек созданы исключительно для того, чтобы почувствовать Творца. И ощущение Творца, к ощущению приходят все, и неживое, и растительное, и животное, и человек, и говорящее, все. Но после взаимовключения, общего взаимовключения всех этих уровней одно в другое. Все наслаждения исходит из одного источника, от света, от Творца. Но наслаждение, которое человек ощущает без привлечения Творца, называется материальными наслаждениями. Это определение. Если человек ощущает их, не внося туда Творца, то есть человек может говорить красиво, он может хорошо себя в этом мире сожалеть всем людям с тем, что происходит, у них радоваться с тем, что происходит у всех людей, полностью преданным душой, заботиться с утра до ночи, только чтобы в мире всем было хорошо, Это все еще называется материальное наслаждение. Если нет связи с Творцом, это не называется уровень человеческий, а лишь уровень говорящий. Наслаждение от отдачи называется духовным наслаждением, потому что ощущается только в свете веры. Отдача, еще раз, не то, что ты отдаешь другому, только потому, что у тебя тебе больно, потому что ты так устроен, ты так сотворен, и поэтому ты что-то хочешь сделать. А отдача называется лишь при условии, что ты отдаешь свыше, над своим желанием. Ты получаешь дополнительную силу над эгоизмом, над желанием, в противостоянии своему желанию. С экраном называется, в свете отдачи над желанием. И если ты можешь отдавать в противоречии своему желанию, тогда это называется отдача. И тогда, если ты наслаждаешься от такого действия, ну, как бы мазохистское такое в чем-то, потому что это против твоего желания. Это, во-первых, ты поднимаешься над ним и, принимая ближнего больше, ближе к себе, чем сам, то и если ты при этом еще и наслаждаешься, то есть наслаждаешься от того, что ближний наслаждается больше, чем в твоих собственных килим, потому что они хотят насладиться, и ты как бы забираешь, крадешь это у ближнего, тогда это наслаждение называется наслаждением духовным, потому что ощущается только в свете веры, в отдаче, в бине. Это уровень бины. Наслаждения даны человеку, потому что без них он не может жить. Мы должны в чем-то всегда получать наслаждение, силу жизни, поскольку природа творения — желание получать наслаждение в настоящем или в будущем. То есть свет должен светить, или он светит в настоящем, это уже внутренний свет, свет слияния, или он светит издали, будущее, окружающий свет, Ормакив. И дано время в работе выбора, чтобы возгнушался получением и выбрал отдачу. И выбор еще до принятия решения. То есть это все еще состояние неопределенное. Не до выбора и не после выбора. Человек ни там, не свободен. Или он выбрал некое состояние, которое осуществляется после выбора, или был в состоянии до момента выбора. Эти состояния и до выбора, и после выбора, нам кажется, будто мы или до выбора уже были в состоянии, которое Творец предоставил и подготовил для нас, или после выбора, то есть являющиеся результатами выбора. На самом деле все эти состояния определены, и нет ничего, чтобы человек здесь решал. Его выбор, в конце концов, согласиться с тем, что Творец подготовил для него, или не соглашаться. И стал готов, поэтому во время работы дано скрытие на наслаждение от отдачи. То есть это уже заготовлено свыше. Но выбирает ли человек эту возможность и способен ли, хочет ли в чем-то как бы подняться над этим решением или нет? Пока не удостоится получить в жизни духовное. То есть выбор, он не как выбор в нашей жизни, когда из двух возможностей выбираются лучшее. И когда одно хорошее, другое плохое, если одно хорошее, другое плохое, это уже не выбор. Мы этого не понимаем, потому что мы не находимся перед выбором. У нас нет двух возможностей по-настоящему. Всегда это одно наслаждение. Наслаждение и его выбор. Здесь же говорится о наслаждении. Наслаждение мне или наслаждение ему. Наслаждение... Это или в Ахапе, или в Гальгальтейнаем, в отдающих Келим. Вот. И пока не удостоится почувствовать жизнь духовную, получает ощущение от материальных вещей. Дана возможность у нас работать не ради выгоды, и это есть время выбора. То есть время выбора — это моя подготовка во всем, что мне дано, все-таки стараться прийти к состоянию, когда я желаю, еще раз, я хочу прийти к состоянию работать не ради выгоды для себя. Насколько я понимаю, насколько это вообще возможно об этом думать. И тогда, согласно этому, я и прошу свет, возвращающий к источнику. И в этом выбор. Выбор потребовать свет, возвращающий к источнику. Пока не удостоится почувствовать духовную жизнь. Получает ощущение от материальных вещей. Не понял, что здесь такое. Пока не удостоится получить жизнь в духовном. Пока не удостоится почувствовать духовную жизнь, получает наслаждение от материальных вещей. Когда дана ему возможность приучить себя получать наслаждение от отдачи. Ну, фраза так неправильно выстроена. Ну и несколько определений. Желание получать неизменно, стремиться постоянно получать наслаждение. Это природа, ничего не поделаешь с ним. Может быть, раскрытое больше или меньше, согласно состояниям, которые диктуют нам, продиктованы нам сверху, согласно нашей цели каждого из нас и его развитие. Облачение изменяется. Облачение есть понятие размера и качества наслаждения. То есть кому и когда, и его размер. Это все, от чего человек наслаждается. Есть облачение. От чего наслаждаться? Это не просто от рыбы или мяса. Это материальное облачение. А духовное облачение, это уже имеется в виду экран и отраженный свет. Это облачение высшего света. Свет. Наслаждение. Нет света без кли. То есть мы измеряем наслаждение только согласно готовности килим, хисранот в килим. Должно быть облачено в материальное облачение. То есть я прежде всего должен ощутить наслаждение, даже если оно и духовное. Я хочу его наслаждаться им ради получения, как клипа. Без этого я его не могу попробовать, я не чувствую, что оно во мне ощущается как наслаждение. Мне нужно его просто растерзать, напасть на него. Тогда оно ощущается во мне как наслаждение. Тогда начинается работа. Дано множество облачений, внутри которых находится наслаждение нашего мира. Еда, питье, слава, разум, отдача. С помощью изменения окружения изменяются облачения на облачения духовные. То есть все наслаждения. И даже если человек наслаждается в материальном, они будут ощущаться ради отдачи. Когда и насущное именно к Творцу, то, что называется. Вопросы.
В чем подготовка, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику?
Насущное. Со стороны человека прийти к чему-то, когда у него появляется стремление, он развивает это стремление, он не дает себе уснуть и успокоиться. А главное это все через окружение. В одиночку человек не способен выстроить эту цепочку исправлений в себе, поскольку эта цепочка, она неестественна, неприродна. Я сам по себе знаю только одно о себе, о своей природе, из своего воспитания. Если я что-то хочу получить, мне нужно или украсть, или работать. И то, и другое усилие. И то, и другое зависит от меня, от моих рук, напрямую. Есть что-то передо мной, или я схвачу, или я уплачу и возьму. Но это передо мной наслаждение, во мне желание, и есть некое действие или усилие тем, что я краду, это тоже усилие, иногда это непросто, или я произвожу обмен одно на другое. Духовное работает с другими келим. Во-первых, то, что передо мной, я не знаю. Мне не кажется, что это наслаждение. Почему? Потому что наслаждение в отдаче. Наслаждаться от отдачи. Лишь при условии, что я кого-то люблю. Я могу насладиться, если я ему даю. Если я сейчас уже могу думать, что вот, через месяц я дам ему подарок на день рождения, какой подарок я ему принесу. Но это при условии, насколько я его люблю. Тогда я готов к этому готовиться. Тогда я могу к этому готовиться. То есть, духовное наслаждение — это наслаждаться отдачей. Сейчас, если наслаждение от отдачи, тогда мне нужно решить просто, что я всех люблю. Нет. Если я буду любить всех и наслаждаться от того, что я даю им, это будет отдача ради получения. Облачение. Будто бы верное, но наслаждение ложное. Я буду отдавать всему миру, потому что я получаю наполнение. В конце концов, наполнение меня вынуждает. Отключи наполнение от меня. Если я буду отдавать другим, ты увидишь, что нету никакой, не будет энергии. Что же делать? То есть, здесь нечего делать. Мы здесь утыкаемся просто в стену. И здесь мы должны вспомнить, что есть такая искусственная штука, которая называется свет, возвращающий к источнику. И мы не можем потребовать его. Я не чувствую необходимость, потребность в нем, какую-то надобность. У меня нет во мне цепочки, что если я попрошу, он придет. Почему? Потому что если бы я просил, чтобы мне дали, то я могу попросить. Понятие стыда, расчетов, но я могу попросить. Но если я могу попросить, чтобы он сделал во мне такое изменение, чтобы я не наслаждался от получения, наслаждался бы от отдачи, чтобы не приходило ко мне бы никаком виде обратном, не возвращалось бы никакой выгоды не наслаждаться. И лишь признаком наслаждения почувствовать в другом, то есть что-то оторванное от меня, то, что я не способен просить. И тогда мы просим, это называется лолишма, но при условии, что окружение в этом поддерживает. Если окружение будет давить на меня, что я должен, что это настолько важно, я настолько могу что-то потерять, что это нечто, что-то неестественное, выше моей природы, тогда я могу попросить. И поэтому организация, окружение, чтобы подействовало на нас подобными ценностями и подготовило бы нас к просьбе, подвела бы нас к просьбе, которая, ну только ненормальный может об этом думать, в этом наша работа. То есть выбор в окружении, строить окружение и для нас, а сегодня и для всего мира. Окружение — тот фактор духовного успеха. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока. Мы изучаем книгу Зоар, глава Пкудей, статья «Чертог сапфирового камня», Есод, пункт 481. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Также на сайте КАП-ТВ можно задать вопросы. Зоар, глава Пкудей, пункт 481.
Неважно, какой раздел мы учим или какую недельную главу. Рабаш, когда ездили в машине, у него было всегда несколько книг перед ним, он вот так вот так закрывал глаза, открывал на какой-то странице и с середины строчки начинал читать. Читал пару строчек, им достаточно, продолжал думать. То есть, что он делал? связь с источником, как то, что объясняет тебе о хорошем будущем состоянии, правильном. Ты не знаешь, каков источник, ты только понимаешь, что этим ты открываешь какой-то кран, который дает тебе силу, и эта сила должна на тебя повлиять. Как открываешь кран водопроводный, и течет вода. Так вот мы должны относиться к книге Зор. Эта вода льется при условии, что ты под ней находишься, под этим краном. Что значит встать под кран? Это означает быть вместе, насколько больше стремиться к единству. Потому что это и есть природа той самой высшей воды, которая исходит из одного особого кли, объединенного. И поэтому, насколько мы объединяемся вместе, хотим объединиться, хотим стать как один человек с единым сердцем, то свет Торы приходит к нам, и мы удостаиваемся получения света, получения Торы. Будем надеяться, что мы подумаем об этом.
Зор Пкудей, пункт 481. Иоше боялся созерцать эти чертоги, в которых осквернили себя Израиль, связавшись с ним, и страха потянуться за ними, как сказано о Нохе, и выпил он вина, и опьянел, и обнажился, пока не сказал ему Творец: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». Жена-блудница — это Малхут Ситраахра, и детей блуда — это ее ступени. Сказано, и пошел он, и взял Гомер, дочь Дивлаема, для того, чтобы знать, каким образом Израиль прилепились и осквернились, оставив веру, Малхут святости, ради божества чужого, Малхут скверны. Поэтому увидел он это из первого чертога, являющегося началом всех ступеней, и поэтому сказано о ней: у входа грех лежит. То есть у входа в этот чертог сразу же находится Ситра Ахра, называемая жена блудодейная. И правитель страны Ситрахра стоит у этого входа. 482. Этот чертог является началом всего, чтобы подниматься по ступеням, и это место, находящееся в свете, чтобы увенчаться его ступенями и созерцать эти высшие ступени, как сказано. И увидели они Всесильного, Творца Израиля, ибо поскольку этот чертог является свойством Малхут, к нему относится видение, ибо видение относится лишь к свойству Малхут. 483. В этом чертоге есть ответственный служитель по имени Таариэль. Он стоит на входе в чертог, и все души после того, как покидают этот мир, восходят и желают войти в этот мир. Этот правитель стоит на входе, и вместе с ним множество других правителей, все они — огонь пылающий и огненные скипетры в их руках, и все они обладают очами, потому что в этом чертоге находится видение, то есть свойство хохма. И поскольку хохма раскрывается лишь с раскрытием судов, поэтому все они — огонь пылающий. Если душа, после того, как она покинула этот мир, удостаивается войти, этот правитель открывает вход, и душа входит. 483. 4. А если душа недостойна, то есть она грешила в этом мире, то приглашается другой правитель от Ситра Ахра, стоящий с другой стороны, и множество тысяч и десятков тысяч, возбуждающих с ней судебную тяжбу. Суды свойства Мифтеха называются тысячей, а суды свойства Манула — десятками тысяч. Как сказано, «Падет возле тебя тысяча и 10 000 по правую руку твою, но тебя не коснется». И они отмечены здесь в сказанном: у входа грех лежит. Отвергает ее правитель святости и принимает ее другой со стороны скверны. И все возбуждающие судебную тяжбу берут ее в оборот и не успокаиваются, пока не опускают ее в преисподнюю, и осуждается она на 12 месяцев.
Мы не забываем о намерении, я надеюсь. И рай, и ад — это понятно. Рай, Ган-Эден — это находиться в отдаче к ближнему, без всякого возврата к себе. А ад, Гейном — это наоборот. чувствовать, что ты сделал, это есть геном, ад, то, что ты получил.
Это исправление со стороны Ситраахра, суд осуждающих грешников. 485. Святой правитель стоит на входе для всех молитв, рассекающих воздушные пространства и небосводы, чтобы предстать перед царем. Если это молитва многих, он открывает этот вход и вводит туда, и она ожидает там, пока все молитвы мира станут венцом на стороне, на голове праведника, оживляющего миры, Есода. 486. А если это молитва одиночки, она поднимается до тех пор, пока не достигает входа этого чертога, в котором стоит этот правитель. Если молитва достойна войти к святому царю, тотчас он открывает вход и впускает ее. А если она недостойна, он выталкивает ее наружу. И она опускается и странствует по миру, и останавливается на нижнем из небосводов, которые внизу управляют миром. На этом небосводе находится правитель Саадиэль, который берет эти отвергнутые молитвы, называемые негодными молитвами, и прячет их до тех пор, пока этот человек не совершит возвращение. 487. Если он совершает возвращение перед господином своим, как подобает, и возносит другую молитву, хорошую, то после того, как эта молитва восходит, берет правитель Саадиэль ту молитву, которая непригодна, и поднимает ее наверх, пока она не встречается с хорошей молитвой, и тогда поднимаются они, перемешиваясь вместе, и входят к святому царю. 488. А иногда отвергается молитва, потому что этот человек повлекся за Ситраахра и осквернился. И теперь правитель со стороны Ситраахра берет эту молитву, тогда поднимается Ситраахра, напоминая о прегрешениях человека перед Творцом, и обвиняет его наверху. Поэтому все молитвы и все души, которые поднимаются, восходят и предстают перед этим первым чертогом, и этот правитель стоит на входе в чертог, чтобы ввести души и молитвы, или же вытолкать их наружу. 489. Выше входа в чертог есть другой вход, который выкопал Творец судами Мифтеха, как сказано, колодец, который выкопали старейшины. И открывался он трижды в день, то есть светят в нем три линии, и не закрывался, будучи открытым для тех, кто совершил возвращение, проливая слезы в молитве пред господином своим. И все врата и входы закрываются до получения разрешения на вход. Кроме ворот, называемых врата слез, которые открыты и не требуют разрешения. Относительно первого входа сказано: «У входа грех лежит», и там находится малхут, свойство манула, называемое 10 000. В этом свойстве возвращение недейственно, поскольку это свойство сурового суда. Однако Творец выкопал выше него второй вход в свойстве Мифтеха, то есть Малхут, подслащенный в бине, и оттуда возвращение действенно. 490. И когда молитва, сопровождаемая слезами, поднимается наверх, в этих вратах появляется Афан, ангел из этой Малхут, называемый Афан, стоящий на 600 больших животных, и имя его Ерахмиэль, принимает молитву со слезами, молитва входит и связывается с тем, что выше, а слезы остаются здесь и записываются у входа, который выкопал Творец. Молитва со слезами поднимает ман для исправления Мифтеха с просьбой поднять Малхут в бину. Поэтому молитва принимается, а слезы остаются врезавшимися на этом входе, вызывая тем подслащение Малхут в бине. Слезы от слез от слова «примешивает», поскольку примешивает и смешивает Малхут с биной. 491. Есть слезы, которые записаны навсегда на высших строениях и не стираются никогда. Эти слезы были пролиты наверху и внизу, когда был разрушен храм. И в них замешаны свойства манулы, в которых возвращение недейственно, и потому они не стираются, все эти слезы, проливаемые за праведников и достойных, когда они покидают мир, принимают эти строения и смешивают их с теми слезами, которые были пролиты из-за разрушения храма. Поэтому сказано на будущее, Творец Всесильный смахнет слезы со всех ликов. Лики по ним — это высшие святые строения, а затем и позор народа своего устранит в конце исправления. 492 пункт.
То, что мы читаем, не важно, что бы нам ни казалось. Говорится лишь о видах связи между нами, виды исправленных связей духовных. Даже геном, ад, то есть раскрытие растущего эгоизма, которое необходимо исправить на каждом этапе, раскрывающееся, он исправляется и раскрывается, исправляется. Но кроме этого не говорится ни о чем, лишь об исправлении кли. Этапы исправления объединения килим.
Здесь очень много слов о молитвах. Какова правильная, качественная молитва, которая обращает слова об единстве, о соединении товарищей в чувство, в ощущение?
Ну, я бы сказал так. Закрываем глаза на полминуты. Вместе, давайте сейчас. Каждый думает, что он может попросить. Ну, а сейчас скажи, какая была твоя молитва?
Я не знаю, я много лет учусь и пришел к выводу.
Нет, я не об этом спросил. Мне не нужно оправданий. Я спрашиваю, какое желание, которое сейчас за эти полминуты ты о чем
получить
думал?
Получить возможность любить ближнего, но не себя.
Ну, предположим. Хорошо, а твое?
Ну-ну.
Давай. Да-да, ты.
Я думал о любви к товарищам.
Мы вы все праведники. Рами, а ты? Тоже? Не разочаруй.
Я хочу быть на конгрессе.
Да, уже нечего спрашивать остальных. То есть мы должны все время вместе с тем, что мы слышим текст или чтение, во время чтения или только того, как мы слушаем, мы все время должны находиться в выяснении хисарона. И насколько больше он будет выяснен, мы будем продвигаться быстрее к настоящему истинному ману, на который получим мад, ответ, свет, возвращающий к источнику. Вот и все. Нет здесь ничего, что невозможно было бы реализовать. Только все правильно выстроить. Есть группа, я хочу с ней объединиться, поскольку из нашего объединения с ними я могу раскрыть этот источник, оттуда исходит сила, свет, который меняет меня, исправляет меня, и она уже поведет меня дальше. Мне, кроме этого, не нужно ничего, только чтобы этот свет меня исправил, что-то изменил бы во мне. И таким образом я продвигаюсь. Я продвигаюсь. Я хочу быть духовным. Я хочу отдавать. Я хочу раскрыть Творца. Я хочу по это все. Я. Все нормально. Свет придет и исправит и это тоже. Я не знаю, что такое не я. Я прошу то, что прошу. От сердца. Не могу я сейчас просить отдачи. Ну, может быть, там немножко, как мне это кажется. Но это не важно. Важно, что я выстраиваю цепочку просьб в правильном виде. Через группу, через хибур объединения, раскрыть эту силу, силу объединения, то, что называется араву, то, что называется свет, возвращающий к источнику. И она на меня действует, и меня меняет, и меняет уже так, как нужно. То есть собрать все эти 3-4 фразы в одно короткое, в одну короткую фразу, когда в центре группы происходит мое исправление, это то, что мне нужно. Это и есть молитва. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.
Мы изучаем учение 10 сферот,
третий том, мы изучаем восьмую часть на странице 607, Тафрэш-Зайн, 607-я страница третьего тома, то, что делает Ацилут относительно мира Никудим, прежде всего отделяет, очищает от Лефа Эйвен, от каменного сердца. О нем он вообще не говорит, не исправляют его. Не исправляют, вообще им не занимаются. Это во-первых. Во-вторых, делят. Еще до этого произошло деление под воздействием разбиения. То, что килим стали поделенными, расчлененными, разбитыми, это очень большая помощь. Потому что каждый, как он там говорит, о царе, который не хотел огромные богатства свои доверять своим подчиненным, в том, что все воришки, а по грошику, по небольшой сумме, они способны перенести с места на место, и он им в такой мере он им доверял. То есть у нас есть разбитые килим. Поэтому у каждого есть свое маленькое кли. С помощью того, что он соединяется с другими, он не берет плохие желания от других, разбитые. Он от других берет силы преодолеть свое желание. И тогда у нас из этого получается несколько видов выигрышей в пути. Во-первых, чтобы сократить, мне нужно всего лишь свое желание получать. Передо мной есть большое окружение, большие килим, кроме меня, которые могут на меня воздействовать их ценностями. Если эти килим относительно моего кли, а мы все взаимосвязаны в единую систему, хотя мы не осознаем эту связь в желаниях, но есть непременная, неизбежная связь между нами. И если я нахожусь под воздействием этих килим, удаленных от меня, я получаю от них, не как от себя, я ими могу пользоваться как внешним кли вместо Творца. Тогда получается, под воздействием разбиения создалось у меня помощник от противоположного. И я с помощью, после разбиения, могу пользоваться той частью меня, которая от меня отделена моим эгоизмом. Мне кажется, что они противоположны мне, далеки от меня, ненавистны мне и так далее. Тогда я могу пользоваться ими буквально как помощником, вспомогательной силой. И получается, что разбиение дало нам много видов выигрыша. С одной стороны, я не должен исправлять одновременно, противостоять всей казне царя. Мне достаточно грошика, с которым я должен справиться. Но силу я могу получить от всех. Важность царя я могу получить, впечатление от всех. Насколько я способен в моем желании получать разбитым соединиться с ними, немножко отказавшись, и даже отказавшись эгоистически, что у меня от этого будет выигрыш, это называется лолишма, все равно я получаю уже тогда через них окружающий свет. А внутренний свет не мог бы светить во мне, а окружающий может. Я здесь не могу как объяснить все эти детали, здесь их так много, разных видов возможностей, которые предоставляются под воздействием разбиения, что это просто божественное деяние. Находка такая, что мы не можем ее оценить, переоценить ее невозможно. То есть, те возможности, в которых мы можем быть ради отдачи, и пока продвигаться к отдаче. Как вообще такое можно сделать, когда я нахожусь в минусе, в состоянии зла, в противоположных силах, в ненависти к ближнему и к Творцу, к противоположности от них, и вместе с тем я пользуюсь ими, чтобы еще заработать на них, так я думаю. Вместе с этим, когда я ими пользуюсь, чтобы заработать на них, именно этим я продвигаюсь в противоположную сторону, чтобы действовать в отдаче им. Здесь в разбиении все стало в двух противоположных видах творения так соединено, что мы уже способны этим пользоваться. Нет достаточно слов. То есть все эти действия после разбиения, их выполняет мир Ацилут. Поэтому в нем, в этой системе, есть механизм не очень простой, сложный, очень такой сложно составленный. Он работает с нами. От божественного, от духовного, от отдачи, он переходит к нам, устанавливает с нами связь. И вопреки тому, что мы хотим противоположных вещей, он с нами делает. И все по справедливости, по законам природы, не из какого-то коварства. Так упорядочена система, что даже если мы просим ради получения, в наших внешних действиях. Это как бы действие отдачи, когда мы объединяемся в группу, как-то работаем в распространении и так далее. Этого достаточно, чтобы светил на нас окружающий свет. Внутренний никогда не может быть внутри в таких килим получения. А издалека он светит, даже в килим, противоположный ему, не в соответствующий ему, где недостает только экран. Там не то, что недостает экран, там противоположное намерение, а он светит. Мы тут должны понять этот механизм. Это совсем непросто. Прочувствовать в ощущениях, надо немного это коснуться этого.
Мы изучаем статью «Любовь Творца и любовь творений» на странице 483, под заголовок «Одно исправление». Есть ли проявление тому, что он пишет? Главное начать идти, а не идти в середине, а не быть в середине пути.
Идти посередине означает застрять посередине. Это может быть и в материальном смысле, в материальном плане. Заповеди, это не столько заповеди, сколько заповеди называется. Заповедь, впитанная с молоком матери, когда он не раскрывает это в себе, как необходимость исправления своих свойств, и тогда он вступает в контакт с Творцом, он хочет привлечь свет, уподобиться Творцу, приблизиться к слиянию. У него нету этих представлений. А он изучает не методику восхождения по духовным ступеням, а для него это обычные заповеди, обычные традиции, и поэтому они так называются заповедь, которыми обучили людей. Боже упаси, мы не говорим, что это плохо, но мы говорим, что не ради этого существует в этом мире, чтобы было понятно. Мы не отвергаем сами эти обычаи. Это лишь внешнее условие, с помощью которого мы можем с большей легкостью организовать наше внутреннее исправление. И если обе эти формы поддерживают друг друга, то, к нашему сожалению, так не происходит на практике. И также он заботится о том, чтобы не останавливаться на полпути, потому что человек, когда входит в исправление, начинает видеть, насколько он плох, носитель зла, его сердце разбивается, он не в состоянии идти дальше. Начинает видеть, что не он сам исправляет себя, и как герой, богатырь, делает это сам. Сам он не может сделать, потому что любая вещь, которую он пытается сделать таким образом. Он работает со своим эгоизмом по отношению к чему-то внешнему. А здесь он должен работать наоборот, используя нечто внешнее по отношению к самому себе. И это мы не привыкли делать. Мы не привыкли думать, что мы должны меняться. А изменяться в своей сути, в глубинной природе своей. Вместо того, чтобы работать над чем-то, я делаю так, что нечто начинает работать со мной. Я здесь не то что жду пассивно, а постоянно прошу его: измени меня, исправь меня, сделай так и так. И что делать? Если ты мне дашь больше разума, больше чувств, я бы требовал, нет проблем, но дай мне как можно больше вещи, которые я не хочу, которые противоположны всей моей сущности. Дай мне любовь к ближнему, объединение с ближним, забота о ближнем. Человек просит как будто для себя самое большое горе, которое может с ним случиться. Чтобы я естественным образом, если я естественным образом хочу эксплуатировать весь мир, то сейчас я прошу всего мира и от Творца, который находится внутри них, я прошу: поменяйте мне всю мою внутреннюю суть, поменяйте мне всю программу, все поменяйте мне, разум, сердце, все. Что будет, неважно. Главное, чтобы я заботился о вас. И это не просто одно усилие, один такой прорыв, когда человек, может быть, может на одно короткое мгновение выплеснуть вследствие разочарования большого или еще чего-то. Но это каждую минуту находиться в этом постоянно и со всех сторон сохранять чистоту этого желания странного. Это невозможно. Поэтому он говорит: главное не останавливаться на полпути. Как написано, 1000 входят в комнату, в хедер, один выходит к свету. Они тоже делают большую работу, они тоже в чем-то исправляют себя. Но хотя они не достигают света, есть и еще кругообороты. Может быть, что для их души это пока что достаточно. Есть разные судьбы, но все же это проблема. Проблема, поскольку заповедь полностью противоположна природе нашей.
Я называю все, что вы говорите, внутренней прямотой. И когда я проверяю свою внутреннюю прямоту, я понимаю, что я не могу удержаться ни в мыслях, ни во внутренней заботе о других, о поручительстве. Я все больше ищу возможности поставить галочку, что я вот что-то сделал, и сейчас я иду в каком... Ну, есть какие-то все-таки проявления в этом пути к единой заповеди?
Это тоже хорошо. Это тоже должно быть. Прежде всего, наш путь, он всецело осознание зла. И осознание зла — это очень большая часть. Проблема в том, что мы почти что не видим, как мы идем вперед. Я чувствую плохо. Я все же прихожу учиться, участвую в чем-то, хотя я разочарован, обессилен, у меня плохое настроение, но я продолжаю. Мы не понимаем, что это свет действует на нас. Если бы свет не действовал, ты не мог бы сдвинуться со своего состояния, где ты находишься в полном разочаровании и обессилии. Это позволяет тебе единовременно ощущать подъем и падение. Ты чувствуешь себя разочарованным, но все же ты идешь вперед. Внутри ты плачешь и недоволен, но все же ты обнимаешься с другими и поешь. Ты постоянно идешь вперед, а падения и подъемы идут одновременно. Не то, что сегодня у тебя подъем, завтра падение. Это уже становится как будто две линии, одна против другой. Это именно и есть принцип продвижения. И я должен понимать, что если я сегодня чувствую более ясное, плохие состояния, это хороший признак продвижения. Это значит, что свет действует, и он высвечивает во мне такие состояния, которых я вчера не видел. Вчера я вообще не чувствовал, что я в чем-то наношу тебе ущерб. Ну, ладно, в моих глазах это нормально. А сегодня я смотрю на это, ой, как я думаю о нем, почему? Неужели настолько это сегодня? А завтра будет, боже мой, что я делаю? Я уже себя за это укоряю, почему не могу изменить свое отношение к тебе? Он меня, с одной стороны, вводит в большее и большее разочарование, кто я и что я. С другой стороны, я все же должен сказать себе, одну секундочку, а откуда это идет? Свет светит больше, я чувствую большее свечение, поэтому я иду вперед, и каждый больше имеет большее зло начало. Поэтому так я вижу, что продвижение есть в качестве проявляемого зла. Это не просто, это большой выигрыш. Ты зарабатываешь целое достояние, ты раскрываешь разбиение.
В наших свойствах есть свойство, которое называется стыд. Очень глубокое свойство, очень глубокое, очень острое, которого мы очень боимся раскрыть его. Почему? Потому что стыд стирает мое «я». А без этого я ничто. Если я прихожу к состоянию, где я чувствую стыд, на всем своем уровне это действует так, что я аннулирую себя. Откуда это берется? Из высшего корня в моем усилии против Творца, желание получать перед светом. Чтобы он почувствовал, насколько он противоположен свету, в свойствах, в высоте, тогда это происходит в нем в виде стыда, проявляется в нем в виде стыда. Эта разница. Он готов аннулировать себя и не существовать больше, только не чувствовать этого огромного несоответствия. Это то, что обязывает его прийти к сокращению. Вот. К отмене. Меня нет. Как я был, нечто из ничего. Из ничего я возвращаюсь в ничто, только бы не чувствовать этого стыда. Мы иногда чувствуем такие вещи, хотя в очень такой малой мере относительно духовного. Зачем нам этот стыд? Он помогает нам в соответствии с этим прийти к слиянию, к полному соответствию Творцу. Естественно, да? Откуда оно берется по своему источнику? От противоположности свойств, от выяснения этой противоположности с Творцом. К этому меня это и должно привести. То есть я на самом деле, если я хочу продвигаться вперед, я должен все время увеличивать ощущение стыда между мной и Творцом, в соответствии с чем я буду двигаться вперед и не ошибусь. Сейчас я стыжусь, как будто бы я украл у него $1, завтра $2, через 2 дня $3, и я каждый раз заостряю, насколько я противоположен ему, и тогда исправляю эту противоположность и продвигаюсь. Стыд для меня — это самое острое ощущение, самое такое короткое на пути между мной и им, на самом деле сближающее нас на самом таком непосредственном уровне. То есть, если я постоянно это исправляю, я могу исправить его только тем, что я отдаю. И если я действительно отдаю, только тогда я могу прийти к единству. с Ним. Поэтому слиться с Ним, слияние с Ним, это есть определение нашего последнего состояния. Да.
В таком случае мы должны чувствовать, что стыд продвигает нас.
Куда она нас продвигает? Пока что нет.
Насколько я понял сейчас.
Ну и что? Так почему это было? Почему стыд был создан как независимое творение? Вы знаете это? Слышали это от меня? Да? Есть желание получать, желание отдачи. Все, что еще нужно? Наполни и все. Но из-за того, что Творец хочет прийти к состоянию, где творение станет подобным Ему, создает в творении это особое ощущение, которое называется стыд, которое постоянно нас пробуждает. У собаки что, есть проблема, когда ты бросаешь так вот ему что-то? Бери, собака. А он виляет хвостиком и подбирает все, что ты бы ему не бросил. А если человек приходит на уровень животного, находится в таком безвыходном состоянии, то он то же самое. Это понятно, что мы теряем чувство стыда, но... Более того, мы существуем только с помощью стыда. Что заставляет тебя содержать себя со всей этой работой, со всей этой культурой, воспитанием, заботами обо всем? Только стыд. Держаться относительно остальных, как что они подумают, что они скажут. Стыд. Есть стыд, который останавливает нас. Кто я? Что я? Что скажут? Тогда это остановит меня. А есть стыд, который я наоборот, я увеличиваю свой стыд относительно Творца, и тогда весь этот стыд относительно остальных людей, я думаю, ну и что, пусть думают. Если это служит моему продвижению, если это не служит, то я сам готов стыдиться, только бы относительно Творца я бы развил другое чувство стыда. И следовал за тем, что оно мне говорит. Стыд — это точка моего «я». Это все. Это включает в себя все. Это индикация, как бы это сказать. Это измерение моего «я». Это могу быть «я» относительно окружения, это мой эгоизм, который может быть ущемлен, и «я» относительно Творца, где речь идет о полной противоположности форм, свойств. Само творение, это значит, что этого нет ни в неживом, ни в растительном, ни в животном расстоянии, состоянии. Только в говорящем, который в говорящем, потому что говорящий тоже включает в себя неживое растительное животное. Только там, в этой части говорящего, что в говорящем существует это свойство стыда, которого нет больше ни у кого. Это причина первого сокращения, цимцум алиф, это причина всего развития. Малхут Денсов наполнена. Есть полное слияние с Творцом. У тебя все замечательно. Чего тебе не хватает? Вот эта точка, где я противоположен ему. Это стыд. Да какая тебе разница? Перед тобой весь стол. Хозяин тебя любит. Сиди, ешь, будь в моем дворце в полном слиянии со мной. Все. Нет недостатка ни в чем. Чего тебе не хватает? Ты не хочешь принять меня, потому что я хозяин, ты гость? Оставь, я не хозяин. Так чего тебе не хватает? Это не я сделал, а это ты сделал. А я пришел на готовенькое. Что ты думаешь? Ты хочешь быть как я, сущий из сущего? Тут какой-то момент такой очень высокий, касается самого острия, которое даже не знаем, где оно заканчивается. Наверное, где-то после Гмартикуна, после 7-го тысячелетия. Хорошо ли это? Например, я пришел с помощью его исправления. То, что он сделал со мной, я попросил у него. Здесь тоже нужно проверять, да? Я отдаюсь полностью. По словам тоже выходит, что избавился от стыда? В этом я преуспел. Я сейчас даю ему, я горжусь этим. Я работаю со всеми своими килим. Отдать ему. У нас нет слов на нашем языке, в нашем лексиконе вообще эгоистическом, выразить, насколько это оторвано от моего «я». Насколько здесь действует цимцум алев, как он происходил из стыда, и мы делаем его сверху вниз, в подъеме на каждой ступени, выполняем этот цимцум алев, то этот цимцум очень такой толстый, многослойный. Я в нем сокращаю себя от того, что я всегда во мне выстраивается над цимцумом новый рож. То есть я освобождаюсь от каких-то расчетов и постоянных возвратов к себе. Моя голова находится как бы в духовном, а мое тело в материальном. И я начинаю пользоваться этим новым рож, этой новой головой, этим новым разумом, который я обретаю в духовном. Я уже тело свое начинаю задействовать тоже в духовном, хотя находится оно в материальном. Это невозможно никак описать и не дать этому никаких примеров. Это только надо обрести этот высший разум.